Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 марта 2012 года. Проблемы подростков. Вопрос. В России прошла серия демонстративных самоубийств подростков. Люди растеряны, не понимают, что происходит. Как нам объяснить это явление? Ответ. Такие эпидемические времена будут возвращаться. Сейчас это самоубийство среди подростков, потом будет еще какая-то полоса, затем другая и так далее. С чем это связано? У подростков и у девочек, и у мальчиков есть период, когда они четко не осознают эту жизнь. Она им кажется чем-то виртуальным, находящимся между тем и этим миром. В это время они очень чувствительны к любому толчку, который может закончиться даже таким трагическим образом. Подростки не ощущают смерти, не ощущают конца. Они находятся немного выше нашего мира, паря где-то в воздухе, и именно так относятся к, возможно, трагическому завершению жизни. Об этом известно психологам, социологам, преподавателям, воспитателям. Насколько возможно, надо искоренять это, ограничивать доступ подростков в интернет, проводить очень четкую государственную политику по здравоохранению души. Я не думаю, что эти случаи исчезнут или уменьшатся. Наоборот, их число будет увеличиваться, потому что растет наш эгоизм, на который нет ответа, и получается, что человек находится в растерянности между землей и небом. Кроме того, подростки смотрят на взрослых, как на пример своей будущей жизни, а с такой жизнью они категорически не согласны. Даже не важно, если эта жизнь материально обеспечена, их это не устраивает. Поэтому впереди нас ждет много проблем. До тех пор, пока мы не сможем развернуть перед ними полную палитру светящегося высшего мира, который они могут достичь, они будут пребывать во все более мрачном состоянии. Это будет самая страдающая часть населения, подверженная наркомании, проституции и всевозможным проблемам. К этому сейчас присовокупляется безработица, которая влечет за собой совсем другие проблемы. Закрываются вузы, а значит, пропадает и будущее. Молодежь не видит впереди ничего, кроме безысходности. Почему происходят революции в североафриканских странах? Множество молодых людей, в том числе образованных, закончивших университеты в Европе, возвращаются домой в Тунис, Ливию, Испанию, Италию и не знают, что делать, поскольку эти страны находятся на грани огромного кризиса. И везде молодежь будет самой страдающей частью населения. У нее нет будущего. Для остальных слоев населения главное относительно комфортно просуществовать, а у молодежи этого нет, им этого недостаточно, и, естественно, они не успокоятся. Нам надо думать о том, как мы сможем привести их к осознанию выхода в иное измерение, которое даст им абсолютное наполнение. Если мы будем правильно преподносить нашу методику, то люди сами захотят реализовать ее, потому что она дает человеку возможность равновесия, возможность наполнения независимо от работы и материальных благ. Им будет достаточно минимально необходимого, а все остальное они достигнут через интегральное включение в окружающую среду. Из виртуального урока 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Красота и высокая мода. Вопрос. Какое значение в интегральном мире придается внешнему виду человека? Должен ли он быть красивым? Ответ. Конечно. В человеке все должно быть прекрасно. Знаете эту фразу? Но дело в том, что в действительности все далеко не так. Посмотрите, какова сегодняшняя культура. Где вы видите красоту? То, что нам скармливают средства массовой информации, которым важно что-то продать, что-то как-то изменить, чтобы мы поскорее начали покупать и тратиться, то мы и проглатываем. Ни о какой красоте, эстетике, дизайне на самом деле нет речи. Посмотрите на надуманную моду, когда уже больше нечего создать, и поэтому лет через 20 старая мода возвращается вновь. Но у нас к тому времени уже не остается старых вещей 20-летней давности. То есть все крутится вокруг бизнеса и управляет нами не эстетика, не красота, не чувство прекрасного, а чувство прекрасного в деньгах некоторых воротил, которые указывают кутюрье: «Ну-ка, подайте нам что-нибудь новое, а то старое не покупают». Вы знаете, как это действует. А потом это все раскручивается перед вами и вас убеждает, что без этого вы выглядите некрасиво. Это все, конечно, постепенно уйдет. Кризис все сгладит, исчезнут высокие моды. Мы пройдем такие большие испытания, что от модного ширпотреба ничего не останется. останется нормальное отношение человеку к миру, к жизни. У него перестроятся мозги, он поймет, что живет в очень серьезном мире, где есть выход в вечность, совершенство, и не будет тратить жизнь на то, чтобы одеть свое животное покруче, покупая все время что бы то ни было и давая наполнение совершенно ненужным желаниям к богатству, славе, власти, знаниям. Думаю, что это очень быстро будет осознано человечеством. У него появится стремление только лишь к постижению смысла жизни. Появится вопрос к нему. И на этот вопрос можно будет не только найти ответ, но и достичь смысла бытия, увидеть его. Из виртуального урока 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Мировые шедевры больше не восхищают? Вопрос. Вы все время говорите об интегральном воспитании. Но не все же будут заниматься только духовным, ведь у человека есть и другие земные желания. Танцы, музыка, творчество и так далее. Ответ. Не думаю, что у человека останется много различных посторонних желаний. Развитие интегрального сообщества будет настолько цельным, что поглотит в себе все его прочие привычки, увлечения, хобби, и он найдет в своем интегральном соединении, занятии и общении все, что только может его наполнять, включая новую культуру, музыку, литературу, все. Наполнение, которое человек получит через интегральную связь с остальными, это высшее наполнение, наполнение светом. У него не останется никаких потребностей, кроме этого. Конечно, сюда будут прикладываться и музыка, и литература, и искусство, но все они будут совершенно иными. Они будут отражать новый мир человека, новое видение, новые движения. Реплика. Люди высказывают возмущение по поводу прогнозов об исчезновении современных культурных ценностей, музыки, живописи. Ответ. Я ни в коем случае не пренебрегаю культурными ценностями, не умаляю их значения и не призываю уничтожать их. И музыка, и литература, и живопись имеют очень большой вес в моем мировосприятии, мироощущении, в наполнении себя положительными эмоциями. Но дело в том, что по мере нашего продвижения вперед, культура, построенная на эгоистическом постижении мира, постепенно будет отмирать. Тот смысл, те чувства, те наполнения, качества, ценности, которые заложены в нынешних произведениях искусства, будут постепенно теряться. Они не будут нам ни о чем говорить. То есть самая высокая музыка, самая высокая литература, самые прекрасные произведения живописи мне будут видеться как нечто очень мелкое, совершенно не отвечающее моим новым запросам, потому что они созданы маленьким человеком, умеющим что-то просто красиво нарисовать или описать в своем произведении, или выразить в музыке. Но это все на таких маленьких эгоистических уровнях, наполняющих мою маленькую физиологическую душу, что когда у меня развиваются другие инструменты получения, постижения, они просто не чувствуют в этом никакого величия. Я говорю то, что есть. Я бродил по Лувру, смотрел на картины и не мог себя найти в них. А когда-то я настолько восхищался ими, что хотел еще и еще вернуться в эти залы. Постепенно ты начинаешь чувствовать, что все это находится на таком уровне, который тебя совершенно не наполняет, не восхищает, и ты не видишь в этом никаких ценностей. Человек начинает требовать большего, более высшего наполнения. Такая перспектива нас ожидает, и она обязательно воплотится. В принципе, это вектор роста. Из виртуального урока 12 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Шлифуя просьбу об отдаче. Конгресс пустыни Арава, урок номер 7. У нас возникают справедливые претензии, ведь мы многократно повторяем одно и то же, пытаясь сплотиться. Когда же это закончится? Когда мы получим то, чего хотим? Ответ прост. Когда не будем этого хотеть. Рабаш, Шлавей Сулам, 1989 год, статья 42, «Благословение и проклятие». Человек должен знать, что всякое начало в работе называется днем, и та молитва, которую он возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, называется день. Благодаря нашим просьбам и молитвам, благодаря тем взаимоотношениям, которые мы раз за разом выстраиваем между нами и Творцом, мы проявляем и очищаем свою верную просьбу, пока она не позволит нам ощутить духовный мир. Молитва – это работа в сердце, шлифовка, очистка, подготовка. Если просить, если требовать, если кричать, то моя молитва становится связью с Творцом, пропущенной через группу и приобщившейся к общей молитве. Только так можно дотянуться до него. Выстраивая все правильно, мы тем самым постоянно отшлифовываем, очищаем, готовим наши сосуды восприятия, чтобы в них ощутить духовное. На пути мы требуем «дай мне», но постепенно переходим к тонкой настройке своих желаний и требований, обращая их на отдачу, на единение с товарищами, на выявление в этом единстве универсальной формы отдачи Творца, который раскрывается по принципу «приди и узри». Так понемногу разум и чувства в наших сосудах желаниях приближаются к верным параметрам, позволяющим ощутить духовный мир. Ведь он существует здесь и сейчас, и мы находимся в нем, только не чувствуем этого. Итак, молитва – это процесс, по ходу которого мы готовим свои желания к духовному восприятию. И седьмого урока Конгресса в пустыне Арава 25 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Лгать, но честно. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 7. Рабаш, Шлаве Сулам, 1989 год, страница 42. Благословение и проклятие. Каждый день человек должен начинать с того, что сегодня он удостоился ответа на свою молитву и не сбежит с поля боя, то есть не скажет «я уже много раз молился о дающих желаниях и не получил никакого ответа на свою молитву». Раз так, что толку молиться снова? На самом деле человек никогда не просит дающих желаний. Это невозможно. Да, мы просим того, что называется отдачей. «Дай мне полюбить ближнего», так это у нас называется. Но в действительности никакая это не отдача, не любовь к ближнему и не дающие желания. Никогда мы не молимся по-настоящему о духовном мире, о духовном состоянии и о духовных сосудах. В своем нынешнем желании, со своим нынешним разумом и чувством мы просто не способны просить этого, да и не знаем, что это такое. И поэтому сказано «трудился и нашел». Нужно вкладывать старания в то, на что указывают каббалисты, делать так, как они говорят, педантично выполнять их рекомендации и понимать со всей ясностью, что мы не имеем ни малейших шансов самостоятельно напрямую прийти к правильной молитве, разбить свое сердце и поднять просьбу об исправлении. Изначально каждая наша просьба строится на том, как получить, заработать, использовать товарищей, Творца и вообще всех. Таковы факты, и от них никуда не деться. Однако над нами находится система разбиения, преобразующая наши действия, наши разбитые просьбы в исправленные. На пути сверху вниз желания разбились, а на обратном пути, когда я поднимаюсь из испорченного состояния, они исправляются в этой системе и поступают наверх, словно я попросил то, что нужно, словно действительно плачу по любви и отдаче ближнему, по единению с товарищами и с Творцом, которого готов принимать как благо. Эта система, разбившийся мир Никудим и возникший затем мир Ацилут, служит адаптером. С одной ее стороны наш мир лжи, разлученные с Творцом миры Бия, противоположные отдаче состояния, в которых мы находимся, а с другой стороны Творец, совершенство. Я фальшиво рыдаю по любви, но все мы вместе правильно выстраиваем эту ложь, как будто бы и вправду хотим чего-то, кроме личной выгоды. Мы правильно организуемся между собой и правильно организуем учебу и всю нашу деятельность. И тогда наша просьба проходит через ту самую систему, которая делает ее исправленной. Вот что значит «трудился и нашел». Пускай мы не знакомы с миром Ацилут, но он свое дело делает. А потому надо тщательно выполнять то, что говорят нам каббалисты, не стыдясь и не впадая в самообман. Верно, на самом деле мы не просим духовного, но кричим, как несмышленый младенец. А уж мать знает, что ему требуется. Ей достаточно тоненького писка, чтобы разобраться в его проблемах. Вот чего от нас требует. Все, что в твоих силах сделать, делай. И это даст добрые всходы. Из седьмого урока Конгресса в пустыне Арава 25 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
На противоречиях к истине. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 7. Каббалисты дают мне советы во тьме, и в итоге я стою как ребенок перед невидимой пока реальностью. Также и мы даем наставления маленьким детям, а они послушно выполняют их, поскольку сами еще не имеют ни малейшего представления о предмете и полностью доверяют старшим. По природе своей инстинктивно ребенок верит нам и идет за нами, что называется, закрыв глаза. Также и мы должны следовать за каббалистами. Разумеется, это вызывает дискомфорт, ведь мы взрослые люди, мы хотим понять, почувствовать, Погодите-ка, а чем, собственно, я занимаюсь? Почему и для чего? Откуда это следует? У каждого хватает предлогов и вопросов. Все верно. Были бы мы детьми, высший мир распахнулся бы перед нами в кратчайшие сроки. Но тогда мы бы обитали там в качестве ангелов, не выше животной ступени. Если же мы хотим достичь ступени Творца, то каждый шаг, каждое действие должны совершать не в естественных своих устремлениях, а верой выше знания, другими словами, вопреки своему разуму. В этом-то вся и сложность. Мне дают какой-то совет, но я не вижу в нем логики, потому что разумом и чувством отношусь к этому миру. Я не вижу и не чувствую, что действовать надо как раз таким образом. «Пускай ты этого не понимаешь», — говорят мне, — «но знай, что там, в высшем мире, дела обстоят именно так. Ведь там все направлено на отдачу, тогда как здесь на получение. Там все в единстве, а здесь в разобщении. Там все вечно и совершенно, все стремится к равновесию, а здесь наоборот. Но слова мне не помогают. Я все равно стою на фундаменте этого мира и отсюда должен обретать высший мир. Да, с одной стороны трудно, но с другой необходимо. Ведь я должен не перейти из мира в мир, а жить в обоих мирах, чтобы быть независимым по отношению к Творцу. Так же и гость стоит перед хозяином и говорит: «Я хочу быть таким же, как ты. Ты дающий, и я хочу отдавать. Ты даешь мне, и я хочу давать тебе. Я завишу от тебя, и хочу, чтобы ты зависел от меня». Так и я должен быть самостоятельным, стоя перед Творцом. Этого даже представить себе нельзя. С одной стороны, нет никого, кроме Него, а с другой стороны, существует нечто независимое. И формируется такое состояние лишь благодаря тому, что мы утверждаемся в обоих мирах. Я постоянно выстраиваю высший мир над этим миром. Вот почему путь так труден. Ведь каждое мое действие, каждая ступень должна противостоять моему желанию и пониманию, всему, что я знаю, что собрал, скопил в себе на протяжении всей жизни. Все наоборот, даже когда мы говорим о любви и объединении, на самом деле это не та любовь и не то объединение, к которым мы привычны. Они лежат выше, над нашей природой. То есть я должен прийти к такому состоянию, в котором меня словно и нет вовсе. Это немного напоминает мать, беззаветно отдающую себя ребенку. Но здесь мне надо пойти до конца по отношению ко всему миру в полном безграничном единении. И это несмотря на все преграды, когда обнаруживается, что все желания, которым я должен отдать себя всего без остатка, противоположны мне, ненавидят и отвергают меня. С ростом авиюта, толщи желания, мне показывают разрыв между получением и отдачей, и тогда я раскрываю всю тяжесть, кроющуюся в объединении. И все это, чтобы обрести независимость на высоте Творца. И поэтому надо соглашаться с тем, что мы проходим. И хотя наше естество, природа этого мира отторгает все формы мира духовного, мы должны соглашаться и с этим. Духовная форма противоположна, ненавистна мне, неприемлема для меня. Но так должно быть. Я должен понимать и любить это, я должен готовить себя к этому с помощью группы, окружения. Ведь именно к этому мы идем, ко всей этой противоположности, чтобы она стала желанной, чтобы служила как раз доказательством того, что мы продвигаемся к истине. Из седьмого урока Конгресса в пустыне Арава, 25 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
За оплатой пройдите в духовное. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 7. Бааля Сулам, письмо 12. Глупо было бы думать, что Творец обязан посылать благословения именно в месте действия. В большинстве случаев наоборот, действие производится в одном месте, а благословение приходит в другом, да еще в таком, в котором человек совершенно ничего не сделал, так как либо не знал, что делать, либо не имел возможности что-либо сделать со своей стороны. Усилия мы прикладываем в одном месте, а их результат проявляется в другом, и потому мы не понимаем, куда девается вся наша работа. В действительности мы не знаем, какую работу проделываем. Хороши или плохи наши действия, ведут они к цели или нет. Кто их осуществляет, мы или Творец? Всего этого мы не понимаем, находясь в очень запутанном состоянии. Почему нам дали скрытие? В нем мы не знаем точно, что надо делать, не знаем, правильно ли мы действуем или нет. Почему именно туман, путаница, непонимание, растерянность, безотчетность порождает некий результат по принципу «трудился и нашел»? Почему это называется усилиями? Разве не лучше было бы, если бы нам точно описали, что надо делать? Нет, это не так. И хотя мы не можем согласиться с таким подходом, тем не менее он изложен во всех каббалистических трудах в тысячах фрагментов. Наша работа абстрагирована от результатов, и это действительно очень-очень трудно принять. Я должен действовать как болванчик, как животное, как помешанный. Мне предлагают фальшь, обниматься с товарищами, не желая того, говорить о любви, не испытывая ее. Короче говоря, я должен делать то, чего не понимаю. Весь этот дуализм нужен для того, чтобы мы поднялись из нашего мира в мир духовный. Духовный мир противоположен нам, неведом, неощутим. Так вот, посредством непонятных действий мы обретаем сосуды желания, обращенные туда, где нас нет. И потому свыше нам необходим инструктаж по реализации этих действий. Ведь мы хотим вступить в измерения, никак не пересекающиеся с нашими свойствами, и на самом деле ничто в нас не тянет туда. Так что надо действовать автоматически. Каббалисты говорят, мы делаем. Если человек понимает, что другого выхода нет, если действительно хочет подняться на более высокую ступень, то отдает себе отчет в том, что ступень эта совершенно иная и представляет собой вовсе не количественную добавку. Я не стану немного умнее, немного восприимчивее, не обрету еще больше благ этого мира. Я исхожу из того постулата, что этот мир исчерпан и завершен. Здесь мне нечего добавить. Я собираюсь добавить себе нечто иное, духовную ступень. И потому мне надо запастись сосудами, светами, деталями восприятия, решимот, всем тем, что относится именно к духовному миру. Из седьмого урока Конгресса в пустыне Арава, 25 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Из мира потребления в мир отдачи. Вопрос. Развитие приводит нас из мира потребления в мир отдачи. Тысячи поколений жили в мире, движимом силой эгоизма. Если следующий шаг человечества должен привести его к миру отдачи, то что это такое? Ответ. Он лишь называется миром отдачи, но в нем существуют обе эти силы. В мире потребления тоже существовала сила отдачи, только ее использовали ради получения. Мир не может существовать, если в нем есть только одна сила. Всегда присутствуют две. Вопрос лишь в том, какая из них определяющая, кто стоит во главе. Если все решает сила получения, то сила отдачи находится у нее в услужении. Я готов немного отдать, чтобы побольше получить. Я готов вложить в какое-то дело, чтобы больше заработать. Я все развиваю лишь для того, чтобы получить все большую прибыль для себя. Во всем неживом, растительном, животном мире и в человеке, как части живой природы, происходило развитие за счет власти силы получения над силой отдачи. И особенно это заметно на человеке, как большом эгоисте, пользующемся этой силой во вред ближнему. В нем сильно выделяется эта власть силы получения над силой отдачи, хотя она властвует и в более примитивных формах на всем неживом, растительном и животном уровнях. При взгляде на человека просто более очевидно, что все, что мы делаем, предназначено для собственного наслаждения, для выигрыша. Если я не вижу выгоды, то не способен ничего делать. Я так устроен от природы, что у меня нет никаких шансов сделать хоть какое-то движение, если я не получаю от него наслаждения, то есть выгоду, избыток наполнения относительно своих затрат. Мое вложение – это отдача, а получение обязано быть больше отдачи. Это означает, что сила получения властвует над силой отдачи. И в итоге мы приходим к такому гипертрофированному использованию силы получения, властвующей над силой отдачи, что хотим заработать на всех без всякого стеснения. Человек готов всех убить, всех продать, все разрушить, лишь бы получить 1 грамм наполнения, удовольствия и при этом не считаться ни с кем, ни в какой форме. До такой степени выросла сила получения относительно силы отдачи. Разница между ними стала просто огромна. И когда мы приходим к таким огромным ножницам между силой отдачи и получения, между ними вдруг вообще прерывается связь, и тогда мы ощущаем кризис и невозможность дальнейшего существования. Ведь сила отдачи больше не приближается к силе получения и не помогает ей развиваться дальше. Эгоизм вырос до такой степени, что не позволяет мне даже немного отдавать другим, чтобы выиграть. Я хочу все получить себе. Эгоизм уже не позволяет мне вытерпеть другого человека рядом со мной, чтобы построить семью. Он не позволяет мне терпеть, чтобы у меня были дети, ведь за все это мне придется платить. Уступать, считаться с другими, взаимно помогать друг другу. Я на такое не готов. Настолько сила получения превысила силу отдачи. И мы видим, что в сегодняшнем мире, в любом месте, на всех уровнях жизни человека, Во всем я думаю только о том, как максимально выиграть. Настолько, чтобы даже вообще не платить, а украсть. Поэтому мы создаем всевозможные системы, позволяющие нам красть на законном основании. Мы извращаем законы, создаем коррумпированные отношения в правительстве и в обществе. И все ради того, чтобы получить по максимуму. В итоге мы приходим к такому состоянию, когда человек не может считаться ни с кем. Ни в семье, ни в обществе, ни в государстве, ни с детьми, ни со всем человечеством. И потому наступает общий кризис в образовании, в культуре. С природой мы вообще перестаем считаться и готовы делать с ней все, что нам хочется, выбрасывая ядовитые отходы в океан и замусоривая все вокруг своего дома. Меня ничего не волнует, кроме того, что находится внутри моих четырех стен. А до озоновых дыр мне нет никакого дела, пусть другие об этом волнуются. Мое эго не позволяет мне делать расчет ни на один день вперед. Ведь оно всегда проверяет только то, что есть у меня сейчас здесь в руках. Если я не вижу немедленной выгоды, то меня не волнует, что будет. Не говорите мне про завтрашний день, я ничего не вижу и не слышу. Когда-то, лет 50 назад, экономисты и финансисты готовили перспективные программы развития государства на 5, 10, даже 20, 25, 50 лет. Сегодня нет ничего подобного, и никто не знает, что случится даже на следующий день. Нежелание считаться друг с другом приводит нас к потере ориентиров. Эго разбивает нам все существующие системы, оно уничтожает последнее минимальное равновесие между силой получения и отдачи. Даже не равновесие, а хотя бы какую-то связь, и та теперь пропадает. И потому мы не знаем, как жить дальше. Решение в том, чтобы сейчас создать внутри нашего общества такую систему, которая поможет нам, подтолкнет нас, научит, как увеличить силу отдачи, без которой нет жизни. Из 12-й беседы о новой жизни, 10 января 2012 года.
Радиоверсия.
Равновесие означает здоровье. Вопрос. Что такое равновесие между силой получения и силой отдачи? Ответ. Мы видим это равновесие внутри своего организма в разных системах, существующих в природе. От него зависит наше здоровье, баланс климатических условий, общественных и экономических систем. Равновесие означает здоровье. Но оно возможно на всех уровнях. На неживом уровне оно обеспечивает нам спокойствие, на растительном и животном – здоровье. Равновесие всегда динамическое, от маленького равновесия к большому. Нужно всегда видеть ступени, например, в развитии яблока, от маленького равновесия ко все большему и большему, пока оно не созреет полностью. Но и на всех предыдущих ступенях яблоко находилось в каком-то частичном равновесии. И когда в нем раскрывается недостаток относительно следующего состояния, оно развивалось еще и еще. Так идет процесс развития. Поэтому нам нужно посмотреть, что мы сейчас можем сделать, чтобы привести себя в равновесие, если сегодняшнее состояние всего человечества – это словно прогнивший плод. Какой силы нам не хватает для равновесия? И мы видим, что нам необходимо добавить силу отдачи к силе нашего эгоизма. Если мы уравновесим две эти силы, то будем жить в мире добром, здравии, в дружной семье и хорошем мире. Это единственное, чего нам не хватает. А к силе отдачи можно прийти только за счет правильного окружения, которое научит каждого, как ее достичь. Она поможет ему лично в его частной жизни, а также в жизни общества, а потом и всего человечества, всей нашей цивилизации. Из 12-й беседы о новой жизни, 10 января 2012 года.
Радиоверсия.
Люди, кто мы такие? Вопрос. Вы говорите, что все наше развитие призвано вырастить в нас сознание того, кто мы такие. Кто же мы такие? Ответ. Во-первых, мы не животные, существующие внутри своего тела и заботящиеся только о том, как его наполнить. Во-вторых, мы не просто эгоистические существа, обязанные ублажать свое эго, которое играет нами и толкает к разным лживым целям, доставляющим нам одни страдания всю нашу жизнь. Как сказано, человек умирает, не достигнув даже половины желаемого. То есть ни один не остается доволен своей жизнью и, умирая, ничего не забирает с собой. А сейчас мы приходим к такому состоянию, когда останемся ни с чем даже еще до смерти. Но мы такие создания, в которых есть совершенно уникальный потенциал, и находимся на самой вершине природы, создавшей всю Вселенную и развившей жизнь на Земле и нас самих, как следствие этого чудесного процесса. В этом и состоит цель развития человека. Это развитие добрым или насильственным путем должно закончиться тем, чтобы каждый постиг всю всеобъемлющую природу, отождествил себя с ней и достиг с ней равновесия, совершенной связи, того, что в Каббале называется слияние. Все свойства человека должны быть использованы ради отдачи, служения силе отдачи, словно вся природа. И тогда мы увидим, к чему вело нас наше развитие, в форме, существовавшей еще до того, как образовался земной шар, и после, в периоды становления неживой, растительной, животной природы, а затем развития человека. Все эти формы, вплоть до сегодняшнего дня, когда мы начинаем вступать в новый мир, в мир отдачи, все прошлое развитие в своем эгоизме, в мире потребления, где мы искали только как больше получить, было лишь подготовкой к человеческой ступени, которую мы сейчас должны развить в себе. Из 12-й беседы о новой жизни, 10 января 2012 года.
Радиоверсия.
Коренное отличие новой жизни. Коренное отличие новой жизни, которое нам сейчас предстоит достичь, состоит в том, что всю прежнюю жизнь мы продвигались инстинктивно, так как управлялись только одной силой получения. В любом месте я искал, как можно больше получить. А сейчас я должен развить такой подход, чтобы в каждом месте проявить как можно больше участия к другим, присоединиться к ним, дополнить, совместиться. И тогда две силы во мне начинают работать вместе. Одна новая, которую я сейчас развиваю, сила отдачи, связи, взаимного участия, любви, и старая сила получения во мне. Сила получения не умирает во мне и даже не остается такой, как сейчас. Она продолжает расти и развиваться в соответствии с ростом силы отдачи. Теперь две эти силы дополняют друг друга на человеческой ступени, и это дает мне больше возможностей для творчества. Это уже не развитие вслепую в ту сторону, куда толкал меня эгоизм, когда я послушно бежал каждой приманке, бросаясь во всех направлениях. Теперь я развиваюсь с пониманием, ощущением, осознанно, критически оценивая происходящее. Я совершаю исправление совмещением этих двух сил, дополняя ими друг друга и соединяя так, чтобы всегда получить какое-то равновесное состояние. В любом атоме, молекуле или живом организме существует равновесие. А затем поверх этого равновесия мы раскрываем еще какое-то дополнительное желание и приводим к равновесию на еще более высоком уровне. Так мы развиваемся от совершенного к все более и более совершенному. Такой процесс нам предстоит пройти. Главная цель этого процесса – развить наше сознание. Для чего мы и в какой системе на самом деле находимся? И тогда, проникая в глубину своей природы за счет уравновешивания двух своих внутренних сил, мы начинаем чувствовать скрытые от нас пласты, силы, пространства, которые нам сейчас недоступны. А тогда мы выйдем в систему сил, находящуюся выше времени, движения и пространства. Мы достигнем таких постижений и внутренних наполнений в своем чувстве и разуме, которые никак не связаны с существованием нашего тела. Ведь все это разворачивается только внутри духовного постижения, нового сознания, которое мы обретаем. А наше тело остается только носителем для начальных инстинктивных сил, необходимых нам для достижения человеческой ступени. Поэтому мы должны ценить этот период и проходимые состояния, понимая, насколько уникально наше время и положение. Мы пришли к моменту рождения себя как человека, Адама, подобного Адоме, природе. Перед нами прекрасное и доброе развитие, включающее собственное понимание и постижение и ведущее нас к замечательной жизни без всяких ограничений. Из 12-й беседы о новой жизни, 10 января 2012 года.
Радиоверсия.
Мозг отличает святое от повседневного. Сообщение. Журнал «Философские труды Королевского общества». Решения, связанные с ценностями святыми для человека, мозг обрабатывает совершенно иначе, чем повседневные. В случае эгоистических решений активизировались участки мозга, ответственные за удовольствие и вознаграждение. В случае со святыми ценностями активизировались участки оценки правильно-неправильно, относительно соблюдения установленных правил. У принадлежащих к организованным сообществам, будь то музыкальный клуб или религиозное общество, активизация этих участков при отказе от денег ради святой ценности оказывалась намного интенсивнее, чем у прочих. Реплика. Установки правильно-неправильно определяются окружением и имеют больший вес в принятии решений, чем личные решения удовольствия-вознаграждения. Поэтому единственная возможность себя изменить сводится к выбору подходящего окружения.
Радиоверсия.
Мнение Михаила Хазина. Мнение. Модель научно-технического прогресса зашла в тупик и не вернется никогда. До нее люди в средние века жили натуральным обменом, все делалось под заказ, без рисков не продать товар. Но чем больше разделение труда, тем выше риски. Производитель компонентов не знает, что будет с ними. Риски растут, их частично берут на себя банки, они дают деньги, а производитель ведь может обанкротиться, а банк все потеряет. С начала 20 века уровень разделения труда, то есть риски, выросли настолько, что банки не смогли их брать на себя. Тогда сделали центральные банки, которые принимали риски, рефинансируя простые банки. Эта система работала до начала 80-х годов. Начали стимулировать спрос, но сегодня и этот механизм исчерпан. Поддержать нынешний уровень разделения труда при современных рисках невозможно. Реплика. Единственная возможность уменьшить риски – осознанием интегральности глобального мира и воспитанием всех в необходимости создания единой мировой модели разумно ограниченного потребления.
Радиоверсия.
Богачи мира за день потеряли 11 миллиардов долларов. Сообщение. Итоги завершившихся торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стали шоком для мировой экономики. Снижение индексов сделало крупных инвесторов беднее на 11 миллиардов долларов. Стало понятно, что Греции не избежать дефолта, хотя это и не новость. Появились данные, что валовой внутренний продукт Евросоюза в последнем квартале 2011 года рухнул на 0,3%. Поскольку ранее наблюдался небольшой рост, инвесторы до появления этой статистики были уверены, что экономика Европы росла и в четвертом квартале. Пришла новость из Китая, где ждут плохого показателя роста валового внутреннего продукта в этом году. Реплика. Если люди не поймут причины кризиса в самих себе и в своем эгоистическом подходе к экономике жизни, кризис обанкротит всех до единого и наступит всеобщая разруха, как в первые годы советской власти. Необходимо немедленно вводить повсеместное разъяснение природы кризиса, методику выхода из него в подъеме человека к интегральному устройству общества.
Радиоверсия.
Это кризис системы. Мнение. Edelman Trust Barometer 2012. Снизился уровень доверия к власти, особенно в развитых странах. В Европе 2/3 опрошенных не доверяют своим правительствам и полагают, что их страна движется в неправильном направлении. Такое же падение доверия к СМИ, неправительственным организациям. Управлять мог бы бизнес, если бы стал социально ориентированным, сочетал свое стремление к прибыли с общественными приоритетами и открытым диалогом с обществом. Все больше людей понимают, что сама система управления обществом находится в кризисе. Коррупция разъедает любую страну, протекция, отсутствие справедливых судов, перегруженный госаппарат, доверие к власти переживает глобальный кризис. Реплика. Люди все больше понимают, что происходящий кризис – это кризис свыше, кризис всего прошлого мира. На это указывает отсутствие у кого бы то ни было ясного плана его решения. Это в первую очередь кризис развития, смерть общества потребления. Закончилась гонка за ежегодными процентами развития, за намеренным ускоренным устареванием товаров, за производством ненужных изделий и принуждением населения к потреблению. И хотя люди озабочены экономическим кризисом, но под ним находятся кризисы образования и воспитания, власти и семьи. И поэтому это кризис всей системы нашей цивилизации.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.